Мы читаем из книги «Наука Каббала», «Праздники Израиль», «Песах», «Труды Раббаша», «Даргот Сулям», «Ступени лестницы», 936 статья, на странице 221. Страница 221. Вопросы можно задавать по сайту КАП-ТВ, и вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, «Наука Каббала», «Праздники Израиля», «Песах», статья из трудов Раббаша, 936 статья, страница 202 в этой книге. На 10-й день предводитель колена Дана Ахезер бен Амишади. То есть время избавления приходит, и мы должны как следует подготовить себя к свету освобождения. Это выход из рабства на свободу. И это известно, что невозможно выйти из изгнания, прежде чем находится в изгнании. И известно, что святая Тора вечная и действует в каждом поколении. И также мы говорим в Агаде, в каждом поколении должен человек видеть себя, как будто бы он выходит из Египта. Поэтому надо знать вопрос изгнания, в котором мы находимся. Каждое поколение должно выходить из изгнания, этого горького изгнания. И в чем это?
То есть выход из изгнания, он прежде всего... Находимся ли мы в изгнании? Что означает изгнание? Изгнание откуда? Недостаток денег, почета, власти, здоровья, знаний. Чего же не хватает мне? Если мне не хватает чего-то, относящегося к этому миру, то, что можно достичь в этом мире, то это другое изгнание. Тогда мне необходимо идти и зарабатывать с помощью всяких средств, которые есть в этом мире, которые находятся в моем распоряжении, и тогда я наполню то, что мне не хватает. Изгнанием называется то, что мне чего-то не достает. Духовное изгнание — это означает, что мне не хватает духовного. Что такое духовное? Необходимо также проверить. Может быть, я представляю себе, что мне не достает духовного, но это не совсем так. То есть я путаюсь. И поэтому... Нам необходимо проверить, наша потребность, является ли она действительно потребностью к избавлению или нет.
И вот святой Ари говорит, что египетское изгнание было в том, что знание было в изгнании, то есть знание святое. И также знание святое в изгнании тоже требует освящения. И вот говорит святой Зор, что закваска — это одна ступень определенная. Мы называем его злым началом, чуждая власть, чужой бог, другие тут боги.
То есть по отношению к духовному, когда я нахожусь в собственном эгоизме, то, что называется... в эгоистическом желании, в квасном, в закваске, иными словами. Таким образом, в нашем мире присутствуют ветви из этого духовного эгоистического корня, то тогда я противоположен духовному. Волнует ли это меня? Горит ли это? Болит ли это у меня? Ощущаю ли я на себе то, что властвует во мне эгоистическое желание, и я хочу вместе с ним преуспеть во всем? Это означает, что злой змей управляет мной. Определяю ли я, что это является настолько злым или нет? Потому что если я смотрю на этот мир, насколько я являюсь более эгоистичным, я более преуспеваю, я могу учиться с утра до вечера, чтобы быть великим, я могу задействовать множество людей лишь для того, чтобы властвовать, я могу давить на себя для того, чтобы достичь каких-то достижений, скажем, в спорте или еще где-то. В любой вещи, который являюсь большим эгоистом, я больше преуспеваю. Так это происходит в нашем мире. Все зависит от прямого желания по отношению к цели. Если я с таким подходом прихожу в духовное, я раскрываю, что это постепенно, если я изучаю, если я учусь правильным образом, в правильной группе, я раскрываю, что духовное невозможно приобрести теми же путями и с помощью тех же этапов, как и материальное, насколько я являюсь более эгоистичным, насколько я более давлю, управляю. Этим я ничего не зарабатываю. Может быть, я смогу организовать всякие вещи, может быть, я буду успешным в распространении, в строительстве каких-то систем, относящихся к этому миру, которые помогают распространяться духовности в этом мире, поскольку нам необходимы килим для этого, скажем, средства массовой информации, но само духовное, к этому у меня нет никакого подхода, поскольку само по себе духовное облачается в желание отдавать, желание любить. А таких желаний у меня нет, и я не страдаю от того, что мне их не хватает. Поэтому постепенно человек, очень постепенно, поступенчато приходит к осознанию того, что это противоположно тому, что у него есть. То есть, прежде всего, его эгоизм ему не поможет задействовать его по отношению к другим, по отношению к внешней реальности, но по отношению к себе самому, если он сможет его таким образом повернуть, пришпорить себя, иным образом себя сорганизовать, это одно. А другое, это то, что он должен представить себе, нарисовать, что такое духовное, что именно это является связью с ближним, что он обслуживает ближнего. Абсолютно противоположно тому, что он прежде думал о жизни, абсолютно противоположно его нашему обычному, естественному подходу. Когда он таким образом начинает видеть все эти вещи в правильном виде, просто выстраивать их так перед собой, он видит, что как же можно измениться? Как можно это сделать? Правильно говорят, что это не я, это высший свет производит свою работу, но как захотеть, чтобы такая вещь произошла? Это нечто нереальное. Как захотеть такого изменения, чтобы оно во мне произошло бы? Ведь это страшно. И здесь мы снова приходим к необходимости группы, которая должна дать человеку уверенность того, что действительно изменение, оно возможно, и оно является обязательным, желаемым, и мы действительно способны произвести это над собой. Об этом пишет также Баал Сулам, что человек, приходящий к духовному, он вдруг видит, что он просто теряет этот мир, он отключается от себя, от семьи, от товарища, от всего мира. Что же с ним произойдет? Ведь он собирается изменить весь свой подход, свое отношение к жизни. Как будто бы просто теряет самого себя. И здесь поэтому должна быть очень большая поддержка от окружения, от высшего света, которое постепенно дает человеку ощущение день за днем, дает человеку ощущение того, что именно с помощью этого, тем, что ты поднимаешься в новое измерение, именно здесь ты получаешь жизнь. Это некое ощущение, когда тебе делают операцию и просто выворачивают тебя наизнанку, как из компьютера вытаскивают какую-то там дискету или память. И тогда он превращается в нечто иное, совершенно иное. И такое ощущение, оно приходит и ощущается в человеке. Также и те, у кого еще нет таких изменений, иногда они чувствуют, что это такая вещь, которая должна изменить все восприятие, все мое, весь мой взгляд на жизнь и все остальное. Мой взгляд становится внутренним. Внутрь собственных килим, через которые человек ощущает духовный мир. И тогда, если он пытается правильным образом себя выстроить раз за разом, достигает такого состояния, когда он знает, что да, вот это вот истина. Желаю этого или нет. Но это истина, это природа. Таким образом, я создан в моем мире. А духовный мир, я — это нечто иное. И тогда реальность кажется мне совершенно чем-то совершенно иным. Нахожусь ли я сейчас в этом настоящем состоянии, в том состоянии, которое я могу назвать изгнанием, когда когда-то я находился в духовном мире, упал в это состояние. Мне рассказывают, что я находился там в совершенно иной жизни, в иной реальности, в ином восприятии, в ином ощущении. Я упал сюда, в это мироощущение. Приближаешь ли я сейчас к тому, чтобы сказать, что я желаю этого изменения? Когда он все больше и больше думает об этом, он ощущает себя в этом слабым, когда он находится против своей природы, этого большого чудовища фараона, который полностью находится в нем и управляет в нем всеми вещами. Если человек в любом случае не оставляет этой картины, но правильным образом организует ее в отношении духовного и привыкает находиться в ней, он подготавливает себя с помощью этого к избавлению.
А мой отец и учитель Бааль Сулям объясняет, что ситра Ахра, клипа, злое начало — это не что иное, как желание получать. И это действует как в разуме, так и в сердце. То есть управление фараона, царя египетского, и его рабы — это управление, желание получать над всеми его органами. То есть все эти 248 органов тогда, когда они служат желанию получать, называются рабами фараона.
Это наша природа, сам человек. Он состоит, в общем-то, из 613 желаний. Наше общее желание, мы не очень-то много разделяем желаний, находящихся в нас, но это как, так же, как и мы не можем определить в нашем материальном теле множество всяких внутренних систем, но наше желание, которое задействует нас, включает в себя 613 желаний. Поэтому мы говорим об исправлении этих 613 желаний, когда эти действия, чтобы исправить их, чтобы вместо того, чтобы обслуживать себя и внешнее, эти исправления, они называются 613 заповедями. Когда нам заповедано таким образом изменить наш подход к нашему общему желанию.
И вот известно, что первый фактор в работе — это лолишма, то есть со стороны воспитания, то, что называется заповеди людей, которых так научили действовать. И как раз на основе желания получать. Когда дают человеку понимать, что материальные наслаждения ничего особенного не стоят, как и эти годы в этом мире. Но с помощью Торы и заповеди он удостоится духовного наслаждения в будущем мире, то, что является вечным миром. И также в этом мире удостоится успеха в материальных наслаждениях или тем, что ты выполняешь Тору и заповеди, и благодаря этому будет нам и излечение, разного вида спасения, доходы, успехи, и удостоимся долгой жизни.
То есть мы в этом мире привычны к тому, что насколько больше мы работаем, мы больше зарабатываем. Необходимо преуспеть в действиях, в прямом виде или в таком хитроумном. Но от этого зависит успех. Мы находимся также во всяких таких верованиях, в подсознании, в сознании, неважно, в каких религиях и верованиях мы находимся. В любом случае, наш вклад, от этого мы еще зарабатываем. Насколько больше мы действуем там в эгоизме, также с помощью этого мы как бы зарабатываем будущий мир. Весь этот подход, или с помощью религии и верований, или же с помощью жизни в этом мире, он является полностью эгоистичным и поэтому ложным, и нет в нем никакой истины. Так почему мы начинаем с такой лжи? Почему Творец создал для нас такую реальность, когда мы привычны работать в таком вранье, как по отношению к этому миру, так и к духовному, когда постоянно так с помощью собственных сил я хочу достичь чего-то и в этом мире, заработать и в духовном мире нечто, когда я, может быть, на протяжении этой долгой истории прихожу к разочарованию и уже не верю ни в это, видимо, и ни в то, и я просто падаю без всяких сил.
И само собой разумеется, что человек со стороны желания получать, у него есть такая природа, ленность. То есть люди, которые удовлетворяются водой и хлебом, а есть люди, которым нужно, скажем, и мясо, и рыба, а есть люди, которым нужна прекрасная посуда, достойная одежда. Есть же люди, которым надо еще и выглядеть прекрасно. И все это в соответствии с энергией человека. То есть не хотят работать больше, чем то, что считается необходимым.
То есть в каждом его желание задействует его, иными словами, что такое мера лени. Мера лени — это недостаток, не лень — это означает недостаток желания. То есть я работаю до какой-то определенной высоты желания. Нет такого, что я ленюсь или нет. Это просто такие слова. Мы знаем, что желание является природой, желание является материей всего творения, насколько он меня, это желание задействует меня, я так поступаю, постоянно производим расчеты. Желание насладиться чем-то, скажем, покоем, или желание насладиться каким-то явлением, с помощью которого которого я могу достичь лишь с помощью усилий. И поэтому я таким образом задействую себя. Что более важно? Желание отдыхать или желание наслаждаться чем-то? И в этой же мере я уже произвожу расчеты, сколько действий мне необходимо произвести. Это все как в машине, как в компьютере. Здесь нет ничего, что могло бы произойти беспричинно. Но, в общем-то, все расчеты человек производит согласно данным. Проблема в том, что иногда эти данные не очень-то ясны. Мы не можем заранее знать, сколько действительно усилий мне необходимо приложить, чтобы достичь какого-то наслаждения. Поэтому я оставляю эту работу в середине, разочаровываюсь и так далее. Но, в общем, постоянно таков расчет, согласно величине желания. Также и по отношению к духовному. Я хочу достичь духовному. Мне для этого необходимо желание именно к духовному. И такую высоту этого желания, когда внутри этого желания впоследствии я начну ощущать духовное, потому что духовное тоже ощущается внутри желания, но лишь в том желании, в котором произошло изменение от меня к ближнему, от получения для себя к отдаче. Но это то же самое желание, ведь само желание, оно ведь не изменяется, оно лишь растет в своем модуле, в высоте его. Но является ли оно положительным или отрицательным во всяких его проявлениях, это уже человек сам делает это.
А у каждого есть определенная мера того, насколько является его необходимым. Но работать ради отдачи Этого нет в природе человека.
Ну так что же мы делаем?
И все-таки это по причине того, что человек сотворен с желанием получать для себя и удостоиться истинных наслаждений. Надо удостоиться сначала слияния, то, что называется совпадение по свойствам. То есть, чтобы он привел в соответствие свое намерение, чтобы это было ради Творца. Называется это ради отдачи. И это как раз свойство Творца, то, что называется отдающий, и это против природы. Получается, что находится в изгнании, тот под власти египетского царя. И поскольку тело называется желанием получать, поэтому нет такого, чтобы человек работал на Творца по необходимости. Как вещи необходимые, там нет наслаждение, только горькая жизнь. Также и Тора, то есть пока не приходим к состоянию Тора ради Творца, лишма, то жизнь является горькой, то есть это по принуждению.
То есть пока мы не достигаем такого состояния, когда самостоятельно не способны приподняться до следующего уровня, что означает перевернуть себя, не способны на это с одной стороны, а с другой стороны, ощущаем, что обязаны это выполнить. Проблема в духовном заключается в том, что мы не находимся там в совершенстве, но постоянно находимся в двух противоположных друг другу вещах. Поэтому здесь, что же он хочет сказать? В каком из состоянии мы приходим к избавлению, к выходу из материального к духовному? Это называется к выходу из Египта. В каком виде? Когда, с одной стороны, я очень стремлюсь выйти в духовное, это возможно лишь при помощи воздействия группы, поскольку эта вещь не кажется мне в моих глазах и чувствах чем-то стоящим, потому что выйти в духовное означает любовь к ближнему и воздействие на него, отдача ему, приподнятие над самим собой, выход из себя. Если вместе с этим я представляю себе всяческие наслаждения и всякие хорошие вещи, которые я приобретаю, уже не является духовным. Духовное — это отдача, когда ты не ощущаешь самого себя, но ощущаешь лишь, насколько ты находишься в ближнем. Кому это надо? Поэтому нам необходима группа, когда с помощью зависти, страсти и почести, которые во мне есть по отношению к окружению, окружение готово передать мне те ценности, которые вообще не являются полностью нереальными. Кому это нужно? Работать ради ближнего, скажем. Или же выйти из самого себя, объединиться с группой. Но группа сама по себе способна воздействовать на человека и дать ему важность всего этого в тех вещах, в которых в наших глазах нет никакой важности этих вещей. Когда в наших эгоистических желаниях мы просто пренебрегаем этим, нам это не нужно. Как может быть такого, чтобы я возжелал бы этого, чего-то того, чего мне просто не нужно, у меня нет никакого желания к этому. Снова здесь нам необходимо понять, почему произошло второе сокращение и разделение реальности на две части, внутреннюю и внешнюю. Когда сейчас я подвержен воздействию внешнего настолько, что окружение может поменять во мне все мои ценности полностью, перевернуть мне с ног на голову, и я способен начать уважать те ценности, в которых нет никакой реальной выгоды для моего желания получать. Я не желаю этого. Нет, но они могут меня обязать желать какую-то вещь, которая полностью противоположна моей природе, то есть тому, что я внутри себя желаю. Это будет для меня гораздо менее важно, чем то, что они желают снаружи, вне меня. Это находится внутри нашего устройства, внутри нашей природы, и поэтому нам необходимо воспользоваться этим краном. Это единственная вещь, которая может изменить в нас наш взгляд на меня в изгнании, я, находящийся вне себя, в избавлении, то есть в нашем мире, с помощью того, что Творец поделил мои восприятия на внутреннее и внешнее, этим Он дал мне возможность, очень большую возможность, единственную и прекрасную, достичь духовного. Когда я внутри своего собственного мира, когда я закрыт в таком каком-то пузыре, я никогда не мог даже представить себе, что такое духовное. Поэтому я поделен на внутреннюю и внешнюю части. И тогда я способен представить себе внешнюю часть как духовное по отношению к моей внутренней части, материальной. Когда я таким образом устроен, что я забочусь лишь о себе, а внешний для меня это ближний, это там чужой, посторонний, лишь чтобы использовать его ради себя. Если я изменяю свое отношение между мной и ближним, это означает, что я подготавливаю себя к выходу в истинную духовность. Поэтому сильная группа вокруг человека — это обязательная вещь, без которой он не способен изменить собственные основы, не способен перевернуть себя, вывернуть себя наизнанку. Он не может изменить свои ценности, что отдавать ему более выгодно, чем получать. Как может быть такая вещь, что это является выгодным? Это ведь невыгодно. Сделайте, проведите расчет, ведь это нереально, это нерационально. В этом ничего нет. Покажи мне, почему и как. Ну, там написано. У тебя там какая-то слабость есть к этому, что думать так, что это выгодно. Это глупости. Ну что, мы идем к этому рациональным, разумным образом в расчете на то, что мы действительно производим в себе изменения всех этих ценностей с помощью окружения. Я преднамеренно вхожу в то окружение, которое собирается меня загипнотизировать и дать мне ощущение того, что внешнее важнее внутреннего. Внешнее имеется в виду то, что находится вне меня. Я желаю этого воздействия от своего окружения. И тогда каббалисты объясняют нам, что зависть, страсть и почести выводят человека из мира. То есть эта подготовка, которая находится во мне, эти вот в зависти, страсти и почестях, находящиеся во мне, дают мне возможность держаться за то окружение, которое начинает рекламировать мне важность отдачи, важность любви к ближнему. И я действительно вдруг способен на это, подумать о том, что это является важным. Поэтому я изменяю собственные ценности, когда то, что находится вне меня, снаружи, является более важным, чем то, что находится внутри, и с помощью этого я подготавливаю себя к избавлению, я начинаю ощущать, насколько я действительно желал бы этого. Ведь окружение, оно не изменяет, не исправляет меня, оно изменяет ли во мне лишь ценности, когда я начинаю думать, что если я думаю о том, что я нахожусь вне себя, это действительно будет являться истинной жизнью. Я пока что думаю об этом в эгоистическом виде, но я уже начинаю взвешивать это на весах, когда снаружи меня, для меня это более важно, чем то, что находится внутри. Я уже это все изменяю. Я желаю этого эгоистически пока. Когда я желаю этого эгоистически, я этим приглашаю свет, возвращающий к источнику, и он уже изменяет во мне действительно природу. Это уже является светом выхода из Египта. Но подготовка к этому должна быть, и она может быть лишь с помощью группы, которая подготавливает для меня эту обратную зависимость от того, что было у меня прежде. Поэтому время избавления, как он говорит, это самое время. И когда это заканчивается, когда я подготовил себя, когда я желаю того, чтобы это произошло бы, ожидаю избавления, что называется. Эти вещи кажутся нам очень далекими от нас, нереальными, тяжелыми. Но это неправильно, потому что снова мы начинаем производить расчеты согласно возможности каждого. Но это никогда... Человек никогда не способен этого сделать. Никто. Даже самые большие, сильные, великие, которые только были в истории, неважно кто, этого не может быть, чтобы кто-то находился бы внутри природы, внутри природы желание получать и изменил бы его. Лишь под воздействием окружения. Мы это изучаем из устройства всей реальности, когда реальность поделена таким образом, и поэтому мы таким же образом должны поступать. Давайте перейдем ко второй части. Нет. Вопросы. Вопросы, пожалуйста.
Получается, что если попытаться каким-то образом провести параллель между взаимоотношениями хозяина и гостя, то вот именно то ощущение преимущества, которое есть в хозяине, которое испытывает гость, именно оно является той точкой, которая как бы отделяет его, дает почувствовать, что такое находиться в изгнании. То есть те хорошие свойства, которые я вижу в хозяине, которые я могу ощутить и хочу к ним прилепиться, они мне могут дать возможность определить, что является изгнанием, а что нет.
יוצא שבדוגמה הזאת של בעל הבית ואורח, דווקא היתרון של בעל הבית הוא זה שנותן לי את, נותן לי את התחושה. ומה בעצם הקשר בין זה לבין ה...
נכון.
Правильно. Я с помощью учебы, с помощью группы начинаю все более ощущать отдающую силу Творца, начинаю представлять себе даже... в чувствах, в своих эгоистических чувствах и понимании, что означает оценивать его более, и это самое ощущение одно против другого, когда я нахожусь в этом, это дает, оно дает мне, это ощущение дает мне некую возможность продвигаться, да.
Надав из группы Реховата спрашивает, есть ли разница между выходом личного выхода из Египта и общего?
Я не знаю, что означает общий выход из Египта. Не могу сказать вам. Это осознание того, что когда постепенно... которая постепенно охватывает людей, и с помощью этого они начинают воздействовать друг на друга, с помощью этого нового восприятия, с помощью новой выгоды. И с помощью этого они меняют себя и продвигаются. Я не знаю, каким образом это должно произойти. В массах. В каждом это, конечно, отдельно, я понимаю, но как это одновременно и во всех? Можно это представить, но я не знаю, нет ведь мудреца, как того, кто имеет собственный опыт. У меня нет опыта в этом, потому что такого в истории не было. То, в чем мы сейчас находимся, на этапах общего избавления, не личного, когда каббалисты постоянно приходили к этому самостоятельно, несмотря на то, что они работали в группах, но результатом воздействия группы было то, что каждый из них в свое собственное время при своей собственной подготовке достигал изменения в восприятии реальности, в ощущении реальности. Этого не было в прошлом. Мы являемся тем первым поколением, которое находится в переходе к этому. И поэтому я не могу сказать... Я думаю, что это сознание, которое постепенно так разовьется в различных пластах, по всему миру, и люди начнут приходить все более и более, я думаю, в более мягком виде. Несмотря на то, что это называется выходом из Египта и во тьме, и рассказывают об этом как бы в такой драматической форме, это неожиданность, тьма и так далее. Все эти вещи, которые происходят во множестве людей, вместе они таким образом не видятся нам, потому что это превращается уже достоянием масс, и это становится более мягким, ведь страдания большинства уже являются наполовину утешением. Мы, конечно же, находимся сейчас на этих этапах, продвигаемся, и мир также все проходит через все это. Ты не видишь в мире, насколько он становится все более круглым. Где бы человек ни находился, люди начинают думать единым образом, у них есть подход к жизни, очень похожий в различных местах по всему миру. Они начинают в своем отношении к природе, с окружению, семье, быть подобными друг другу. Это все превращается в нечто. Люди не знают, насколько они изменяются, но это изменение происходит, поскольку оно является таким общим, но оно не дает человеку ощущения того, что происходит нечто великое. Но в любом случае посмотри, что произошло за несколько последних лет с подходом, со всем подходом к жизни, к подходом к кризису, к следующему поколению, к работе, ко всем вещам. Происходит нечто такое, что люди теряет просто прежнюю свою основу, отношение к жизни, которое у них было на протяжении сотен, даже тысяч лет. Мы не ощущаем этого, но мы находимся уже в таком совершенно ином подходе к жизни, более духовном, другие ценности. Мы потеряли нечто устойчивое такое, нечто, такую землю, почву под ногами. Все находимся в такой затуманенной такой атмосфере, что, для чего, где мы находимся. Все это наступают очень большие изменения. Ты видишь, что в таком состоянии находится весь мир, массы. Посмотри, что происходит в Китае, в Индии, во всех тех местах, которые даже находятся в борьбе, там, где есть террор. В любом случае, там есть очень большие изменения, через которые проходит население, которое просто не могло бы пройти все это в ином виде. Скажем, как в Иране и все эти страны, арабские страны. Мы не осознаем этого. Мы думаем, что так просто им приспичило там шуметь на весь мир. Чего вдруг? Ведь это изменение подхода к жизни, ментальное изменение, это совершенно иное мировосприятие, которое у них начинается. Мы видим во внешних формах, что они там занимаются нефтью, хотят там кого-то разбомбить, еще что-то. Нет, это неправильно. Посмотри, желание получать, каким образом оно изменяется. Не то, что оно растет, а каким образом оно изменяется. Какие изменения в Китае? Ведь это не просто так. Мы думаем, что все сейчас желают заработать денег на промышленности. Это они так думают, что хотят заработать денег. Но просто очень в таких глобальных массах проходят через такие изменения. Посмотри, какое разочарование наступило в Европе за последние 30-40 лет, что произошло со всей Европой, насколько она состарилась, насколько она стала такой, что сейчас произошло с Америкой. То есть мы видим здесь очень большие изменения. Поэтому я не знаю, но процесс, через который этот мир проходит в духовный мир, он кажется глобальным, но мне кажется, это тоже произойдет так поэтапно, в массах, но поэтапно. Мне нужно прежде всего, чтобы гости задавали бы вопросы. Не хотят спрашивать, да?
Мы говорили недавно
о Филадельфии.
В окружении, допустим, об влиянии окружения. Предположим, мы все сговорились и кого-то уговорили сделать этот переворот, эту операцию.
דיברת על השפעת הסביבה. נגיד, באמת הצלחנו לשכנע מישהו לעשות בו את המהפך הזה.
Так много народу уговаривать, я думаю, несложно будет сделать.
כאשר יש כל כך הרבה משכנעים, זה לא יהיה מסובך.
Получается, что человек сейчас видит, нету хорошего, плохого, все круглое, все органичное, все хорошо.
יצא עכשיו אדם לא רואה טוב ורע, הוא רואה הכל עגול, הכל אורגני, הכל מושלם.
Но в то же время мы сделали из него, по сути, несчастного человека, потому что он понимает, что пока каждый из нас не сделает такую операцию, получится, что он не может увидеть вот это облачение какое-то, вот этой высшей силы.
מצד שני, עשינו ממנו בן אדם מסכן, כי הוא מבין, כי עד שכל אחד יעשה בתוכו את הפעולה הזאת, אף אחד לא יראה את המציאות הזאת.
Действительно, если человек переходит в духовное, то у него есть больше ощущения страданий за других, которые в этом не находятся. Это обязывает его работать над ними. Ну так что? Правильно? Так это у каждого, ведь каждый более велик, чем свой товарищ, его желание больше, и он страдает больше. И более чем теленок хочет кормиться от своей матери, корова хочет его накормить. И так исправление в каждом. Пока последний человек не достигает исправления и совершенства, я не ощущаю того, что я совершенен. Почему это так происходит? Почему я ощущаю, что я не совершенен? Поскольку я ощущаю его как часть себя самого. Это не просто красивые слова, часть меня самого, но я ощущаю его именно частью своего организма сейчас, который, скажем, у меня болит сейчас. Так я ощущаю, когда духовное раскрывается, это означает, что раскрывается связь между нами, которая прежде не существовала. Вдруг я начинаю ощущать, что твое здоровье является моим, и твое настроение, оно является на самом деле моим и так далее. Ведь это пока что... Это очень большое страдание. Что, мне это нужно, что ли? Действительно. Да, потому что я раскрываю, что весь мир, он принадлежит мне. Каким образом мы можем быть подобными Творцу, если я не принимаю все это кли, всех вместе, если я их не присоединяю к себе, если я не возвращаю в собственном ощущении все эти самые килим к себе? Я сейчас нахожусь в тумане. Я не ощущаю того, что они являются моими. Это как то же самое, что как мне, скажем, сделали укол наркоза в ногу. Я не ощущаю, что отрежь мне ногу, я этого не почувствую. Я вообще не ощущаю, что это принадлежит мне. И вдруг этот наркоз проходит, и я чувствую, что это действительно мое. Я начинаю заботиться об этом. Конечно же, ведь это результат раскрытия. Тогда начинаю видеть, что все эти самые души — это части одной моей души, а я называюсь Адам, человек. Я единственный нахожусь против Творца, других вообще не существует. Другие — это... Они полностью являются частью меня самого. Творец создал одного человека, одного Адама, одно устройство, одно желание. И это самое желание поделилось на миллиарды частей, и каждая часть ощущает себя существующей сама по себе. Когда каждая часть сейчас начинает присоединять к себе назад все эти самые остальные, отделенные от нее части, каждая из частей начинает ощущать, что лишь она одна существует против Творца, все остальные они являются его собственными частями. И в этом ощущении мы не мешаем один другому. Это как в голографической картине. Никто из нас не мешает другому. Каждый работает на иной волне, в ином диапазоне. Поэтому я ощущаю себя по отношению к Творцу как единственное особое творение, и все находятся внутри меня, поскольку с помощью любви я присоединил их к себе, и они являются частью моей души. И ты также ощущаешь, поскольку ты присоединяешь их к себе, и ты являешься иной точкой, чем я. И так каждый в центре присоединяет других к себе. И этим они не мешают друг другу. Мы не понимаем, и затем мы поднимаемся на иной уровень восприятия реальности, когда уже находимся в одном целом. Я не могу, невозможно это представить. Да.
Так как мы сейчас учили в статье, существую я, моя внутренняя часть, и существует моя внешняя часть.
Кому же ломат нам шабы маамар, каям они, ахелика пнемишели, вяхицонишели.
То есть практически гальгальта вейнаем я ощущаю как я, а ахап я ощущаю как все окружающее.
Эт гальгальта вейнаем они маргиш киилу шезе они, вэта ахап они маргиш киилу шезе асовевим.
С другой стороны, я хочу прицепиться к Ахапу Высшего, который является группа.
Это то же самое, тот же Ахап, о котором ты говоришь.
А, и получается, что я должен полностью аннулировать себя для того, чтобы я подсоединился к группе. Но мой Ахап сейчас, там и есть группа внешняя,
есть...
Как происходит вот этот переход, когда я перестаю ощущать все внешнее, включая группу, в моем Ахапе, и начинаю ощущать его в Ахапе Высшего?
איך קורה המעבר הזה שאני מפסיק להרגיש את הכל, כולל הקבוצה בתוך האחאב שלי, ומתחיל להרגיש את זה כאחאב דעליון?
Наш товарищ, он врач, он делит тело так вот на две части. Ну, посмотри. У человека нет вообще ничего собственного. Это то, что мы учим. Когда его гальгальтайнайм находится в Ахапе Высшего, а его Ахап находится в гальгальтайнайм Низшего. Он сам по себе не находится. То, что у него остается собственное, это лишь его точка. Потому что на лестнице ступени мы таким образом находимся. Один, два, три. Таким образом, парцуфим находится один в другом. Когда, если я, скажем, нахожусь посередине, это я. Мои гальгальтайнаим находятся внутри Ахапа Высшего. А мой Ахап находится внутри гальгальтайнаим Низшего. Кто же я? Я это самая точка. Я начертил здесь линию, но на самом деле это точка. Неважно, где я нахожусь, в высшем или нижнем. Это называется нога. Клипат нога. Клипат нога. А вот это я. То есть, кто же этот я? Я человека действительно ощущается тогда, когда он отменяет себя в своих гальгальтайнаим по отношению к Высшему и в своем Ахапе по отношению к Низшему. Тогда он ощущает свое собственное я, иначе он не ощущает своего я. Иначе он ощущает, что он как будто бы управляет всей реальностью. Но в действительности управляет им самим свыше, через Ахап Высшего сверху, и управляет им также через гальгальтайнаим Низшего снизу. Парадокс. Сейчас я думаю, что я нахожусь в своем собственном эгоизме, и я управляю всем миром. Что значит всем миром? Весь мир для меня — это то, что я ощущаю от Высшего, и то, что я ощущаю от Низшего. Мне сейчас кажется, что я управляю, ощущаю, и так. Все нормально? С одной стороны. А с другой стороны, я... несмотря на это мое ощущение ложное, да, я ничем не управляю, потому что они оба управляют мной, и высшей, и низшей. Когда я начинаю отменять себя по отношению к высшему и по отношению к низшему, мне кажется, что я отменяю себя, я отменяю собственный эгоизм. Этим я отменяю их управление надо мной. Выходит все наоборот. Тем, что я отменяю себя по отношению к высшему и по отношению к низшему, этим самым я становлюсь свободным. Я становлюсь свободным от власти собственного эгоизма и от их власти надо мной. Это одна вещь, противоположная другой. То, что с нами происходит, человек, ощущающий себя свободным в мире, посмотри на человека в нашем мире, да? Он свободен в чем-то? Он бежит на работу после работы, там, не знаю, садик, банк, школа, дети, еще там всякие вещи. Даже если он смотрит телевизор, его обязывают смотреть. Даже если он что-то кушает, его обязывают таким образом кушать. Он обязан во всем, всю свою жизнь, даже как он спит. В любой вещи, которую он делает, все это происходит таким образом, каким образом его обязывает окружение. Он говорит, я свободен. В чем ты свободен? Ты ни на секунду не свободен. Тем, что он начинает отменять себе собственный эгоизм по отношению к другим, именно здесь он становится свободным. Тогда он раскрывает эту клипат нога, ту самую точку, из которой, в которой он ощущает себя свободным. А что же тогда с отдачей другим? Он начинает ощущать тогда, что их воздействие на него, лишь для того, чтобы он воздействовал бы на них. Он тогда превращается в часть этого потока, когда он получает свыше и передает вниз. И выходит, что весь мир бесконечности, в общем-то, проходит через него. Весь мир бесконечности, Инсов, проходит через него. Но мы еще должны будем, это не очень-то просто принять это, то, что мы, именно с помощью того, что мы отменяем себя по отношению к другим, именно в этом мы становимся свободными. Свободными от них, от всего. Прежде всего, от нашего эгоизма. Здесь есть такая картина, которую еще необходимо завершить. Да. Ну, дай соседу своему там.
Уточнить. Правильно я понял, что единственным управлением, единственным инструментом, с помощью которого высшие ниши управляют мной, является мое собственное эго, которое я ращу и взращиваю. Да. И халю и лелею, так?
האם זה נכון שהכלי היחיד ששולט בי על ידי התחתון ועל ידי העליון זה בעצם באמצעות האגו שלי?
בגלל שאני אגואיסט,
поскольку я эгоист, другие используют меня и пользуются мной, и все. Мой эгоизм, он лишь мне во зло, потому что они пользуются этим, они используют меня, поскольку я эгоист. Если бы я не был эгоистом, что ты можешь со мной поделать-то? Ну скажи. Я, скажем, отменяю все свои желания, ну что ты можешь со мной поделать? Ты воздействуешь на меня, почему у тебя нет этого, почему нет другого, почему ты хочешь этого, тебе не хватает того, другого, ничего. У тебя уже нет никакой власти надо мной. Это тот самый патент, который американцы изобрели. Вместо того, чтобы спускать людей, опускать их потребности, они поднимают их потребности, с помощью этого привязывают их к себе. Причем приезжает какое-то государство, поднимают их желания, взращивают их желания к телевидению, к всяким вещам, с помощью этого превращают их в рабов. Как будто бы делают их свободными, там ешьте гамбургеры, пейте колу, Голливуд, всякие там вещи, пожалуйста, ты во всем свободен. С помощью этого ты становишься рабом. Ну так вот во всем мире. Это гость там или нет сидит? Нет, там солдат, гость.
Какие должны делать выяснения вот в общем и что мешает нам в продвижении. Еще раз, какое выяснение должна сделать группа для того, чтобы знать, что мешает ей продвижению, как вот сообществу?
Нет ответа на это. Все это объясняется во множестве статей. Какие выяснения должна группа сделать, чтобы прийти к продвижению? Выяснить, в чем заключена цель, средства достижения цели и в каком состоянии мы сейчас находимся по отношению к цели. Три вещи. Нынешнее состояние, желаемое, окончательное состояние и как, с помощью каких средств можно прийти от этого к следующему состоянию. В этом все наше выяснение. Нам нечего больше выяснять. Нынешнее состояние, то есть мои свойства, свойства группы, связь между нами, все то, что должно быть. Из правильного выяснения мы выясняем наше состояние, в котором мы сейчас находимся, каково наше желаемое состояние, каким образом мы можем правильно представить его согласно книгам каббалистов, и впоследствии, каким образом мы производим этот переход от настоящего к будущему. В этом все выяснения, нам нечего больше делать. Мы находимся на этапах исправления, и так все человечество, настоящее, будущее, и каким образом оптимальным образом перейти от одного к другому. Так, мы и так продвигаемся по пути в свое время, что называется, но все наше предназначение, чтобы продвигаться быстро, с ускорением и легко. Коротким и добрым путем. Это то, что мы желаем. Поэтому мы и находимся здесь. Ну, хорошо. Да. А, он тоже из-за границы? Ну...
На прошлом уроке говорили, что в мере своих усилий человек притягивает свет. Ну, насколько он приложит усилия, настолько он приложит, вернее, притянет свет.
Бешура так вот именно, адам,
какие усилия? В отмене себя?
Но? בשורה האחרונה אמרת שהאדם מביא את האור במאמצים שלו, וכמה שיותר מתאמץ, כך יותר אור יביא.
כן.
И вопрос, какие именно это усилия, если можно поподробнее?
השאלה, איזה מאמצים זה? האם אפשר קצת לפרט?
Наши усилия, они все в выяснении. Если все изменения, они лишь в желании, то мне постоянно необходимо выяснять желание, чего я желаю, для чего я желаю, кто воздействует на мое желание, что я делаю с желанием. Желание ведь это весь, вся материя творения. Поэтому у меня ничего кроме этого нет. Вся наша работа является внутренней работой в желании. Что во мне происходит, что со мной происходит, чего я желал бы, чего стоит желать, с помощью чего я могу поменять желание. Все это лишь в этом. Что я ощущаю внутри желания, почему я ощущаю в нем себя так, являются ли те ценности, которые я чувствую, хорошее это или плохое, почему именно так я об этом думаю, что это хорошо или плохо, кто дал мне эти ценности, каким образом взвешивать их, плохо или хорошо, или внешнее окружение, или же моя внутренняя группа, или же правильные книги, или же из телевизора, откуда я все это беру, и так далее. То есть, наша работа — это работа по выяснению, и как результат этого выяснения я достигаю решения, что, скажем, я чего-то должен поменять. Должен изменить, если это действительно обязанность с моей стороны и правильное желание, то тогда с помощью этого я достигаю мана. Маном называется истинная молитва, истинная просьба. И тогда высший свет приходит и дает мне ответ, производит надо мной это действие. Все приходит согласно потребности, хисарону, желание, чего я хочу. Вкратце, нет ничего кроме этого. Человек живет внутри желания. Вся материя творения — это желание. И поэтому не следует убегать от этого, но лишь выяснить.
Ну, давайте перейдем. Мы перейдем к следующей части урока.